С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Безумства бывают разные. Одни от избытка ума, другие от дурости. Антон Палыч Чехов. О том, что конкретно значит Чехов для современной мировой культуры, говорят результаты исследований, согласно которым Чехов попал в список писателей, произведения которых чаще прочих адаптировали для кино, телевидения и, конечно же, театра. И результаты эти неожиданные. Во-первых, в тамошнем топ-10 Чехов единственный русский автор. Ну а во-вторых, по количеству экранизаций Чехов опережает, ну, например, Александра Дюма со всеми его мушкетерами, Роберта Стивенсона со всеми его приключениями, и даже подумать страшно, а Артура Конан Дойла с его бессмертным тандемом Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ну, пожалуй, что Чехов уступает Шекспиру, у того 768 экранизаций. Настоящий писатель тоже, что древний пророк, говорил Антон Павлович Чехов. В каждом своем произведении Чехов пытается постичь и описать ту нелогичность, которая будто заложена в русских людях. Они поступают порой не так, как этого требует жизнь. «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», — пишет Чехов в «Степи». У русского человека единственная надежда — это выиграть 200 тысяч. О странном, нелогичном поведении русского человека говорит и его недальновидность. Умение жить одним днем и не заботиться о завтрашнем дне. Чехов это описывает так. Русского человека отличает склонность тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности. О безбашенном и отчасти глупом поведении русских говорит и фраза самого Чехова. Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трехины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед. Вот так вот. Россия — громадная равнина, по которой носится лихой человек. Антон Палыч Чехов. Ну вот, друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла юмористических рассказов Антон Палыча Чехова под названием «Да что же это такое?». Антон Чехов, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
Пробило 12 часов дня, и майор Щелколобов, обладатель 1010 земли и молоденькой жены, вынул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слышал, как молодая жена его, майорша Каролина Карловна, более чем милостиво беседовала со своим приезжим кузеном, называла своего супруга майора Щелколобова бараном и с женским легкомыслием доказывала, что она своего мужа не любила, не любит и любить не будет, за его щелколобого тупоумие, мужицкие манеры и наклонность к умопомешательству и хроническому пьянству. Такое отношение жены поразило, возмутило и привело в сильнейшее негодование майора. Он не спал целые ночи, целое утро. В голове у него кипела непривычная работа. Лицо его горело и было краснее вареного рака. Кулаки судорожно сжимались, а в груди происходила такая возня и стукотня, какой майор и под Карсом не видал и не слыхал. Взглянув из-под одеяла на свет Божий и выругавшись, он спрыгнул с кровати и, потрясая кулаками, зашагал по комнате. «Эй, болваны!» — крикнул он. Затрещала дверь, и пред лицо майора предстал его камердинер Кауфер и поломойка Пантелей в одежонке с барского плеча и щенком под мышкой. Он уперся о косяк двери и почтительно замигал. «Послушай, Пантелей, — начал майор, — я хочу с тобой поговорить по-человечески. Как с человеком, откровенно. Стой ровней! Выпусти из кулака мух! Вот так. Будешь ли ты отвечать мне откровенно, от глубины души, или нет?»
«Буду-с», — опешил Пантелей.
«Не смотри на меня с удивлением. На господ нельзя смотреть с удивлением. Закрой рот! Какой же ты бык, братец! Не знаешь, как нужно вести себя в моем присутствии. Отвечай мне прямо, без запинки! Колотишь ли ты свою жену или нет?» Пантелей закрыл рот рукою и приглупо ухмыльнулся. «Ректятый, каженый вторник, ваше высокоблагородие!» — пробормотал он и захихикал. «Ага! Очень хорошо! Очень хорошо! Чего ты смеешься? Над этим шутить нельзя! Закрой рот! Не чешись при мне! Я этого не люблю!» Майор подумал. «Я полагаю, братец, что не одни только мужики наказывают своих жен. Как ты думаешь относительно этого?»
«Не одни, ваше высокоблагородие!» — захихикал Пантелей.
«Пример?»
«Так пример это, пожалуйста, мы с нашим удовольствием. Вот тут в городе есть судья Петр Иванович, но извольте знать, нет. Я у них годов 10 тому назад в дворниках состоял. Ну, славный барин, в одно слово. Ну, то есть, а как подвыпивши, то бережись. Бывало, как придут подвыпивши, то и начнут кулачищем бок бароню подсаживать, да подсаживать, чтоб не провалиться на этом месте, коли не верите. Да и меня за компанию ни с того ни сего в бок бывало, как садут. Бьют бароню, да и говорят: ты, говорят, дура, меня не любишь, так я тебя, говорят, за это убить желаю и твоей жизни тебе придет положить.
Ну, а она что?
Простите, говорит, простите!
Ну, ей-богу, да это отлично! Отлично! И майор с удовольствием потер себе руки. Так истинная правда, с ваше высокоблагородие. Да как не бить, ваше высокоблагородие? Ну вот, моя кобыла. Как не бить? Гармонику ногой раздавила, да барские пирожки поела. Нечто это же возможно? Закончил Пантелей. «Да ты, болван, не рассуждай! Чего рассуждаешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать. Не верись ни за свое дело.
«Что барыня делает?» — спросил майор.
«Так ведь спят?» — ответил Пантелей.
«Ну, что будет, то будет. Поди скажи Марье, чтобы разбудила барыню и просила ее ко мне. Постой, как на твой взгляд?»
«Я похож на мужика?» — съязвил майор.
«Нет, ну что вы, зачем же вам походить, ваше высокоблагородие? Откуда это видно? Ну что, барин на мужика был похож?» «И вовсе нет», — замельтешил Пантелей.
Пантелей пожал плечами, дверь опять затрещала, и он вышел. А майор с озабоченной миной на лице начал умываться и одеваться.
«Душенька!» — сказал одевшийся майор самым что ни на есть разъехидственным тоном, вошедший к нему хорошенькой 20-летней майорши. «Не можешь ли ты уделить мне часок из твоего столь полезного для нас времени?» «С удовольствием, мой друг!» — ответила майорша и поставила свой лоб к губам майора.
«Я, душенька, хочу погулять, по озеру покататься.
Не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию? А не жарко ли будет? Ну, впрочем, изволь, папочка, я с удовольствием. Ты будешь грести, а я рулем править. А, да-да-да, не взять ли нам с собой закусок? Я ужасно есть хочу».
«Я уже взял закуску», — ответил майор и ощупал в своем кармане плетку.
Через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к середине озера. Майор потел над веслами, а майорша управляла рулем.
Какова, бормотал майор, свирепо поглядывая на замечтавшуюся жену и горя от нетерпения.
«Стой!» — забасил он, когда лодка достигла середины. Лодка остановилась. У майора побагровела физиономия и затряслись поджилки.
«Что с тобой, Аполлоша?» — спросила майорша с удивлением, глядя на мужа.
«Так я», — забормотал он. «Баран? Так я? Кто я? Так я тупоумен? Так ты меня не любила и любить не будешь? Так ты? Да я!»
Майор зарычал, простер вверх длани, потряс в воздухе плетью и в лодке по темпора умора. Поднялась страшная возня, такая возня, какую не только описать, но и вообразить едва ли можно. Произошло то, чего не в состоянии изобразить даже художник, побывавший в Италии и обладающий самым пылким воображением. Не успел майор Щелколобов почувствовать отсутствие растительности на голове своей, не успела майорша воспользоваться вырванной из рук супруга плетью, как перевернулась лодка и... А в это время
На берегу озера прогуливался бывший ключник майора, а ныне волосной писарь Иван Павлович. И в ожидании того блаженного времени, когда деревенские молодухи выйдут на озеро купаться, посвистывал, покуривал и размышлял о цели своей прогулки.
Вдруг он услышал раздирающий душу крик. В этом крике он узнал голос своих бывших господ. «Помогите! Помогите!» Кричали майор и майорша. Писарь, недолго думая, сбросил с себя пиджак, брюки и сапоги, перекрестился трижды и поплыл на помощь к середине озера. Плавал он лучше, чем писал и разбирал писанное, а потому через какие-нибудь 3 минуты был уже возле погибавших. Иван Павлович подплыл погибавшим и стал в тупик.
«Кого спасать?» — подумал он. «Вот анафемы!» 2 спасать ему было совсем не под силу. Для него достаточно было и одного. Он скорчил на лице своем гримасу, выражавшую величайшее недоумение, и начал хвататься то за майора, то за майорку.
«Да кто-нибудь один!» — сказал он. «Обоих вас куда мне взять? Что я, кашалот, что ли?»
«Маня, голубчик, спаси меня!» — пропищала дрожащая майорша, держась за фалду майора. «Меня спаси! Меня спаси! Если меня спасешь, я выйду за тебя замуж! Клянусь всем святым! Всем святым! Ай-яй-яй, я уже уступаю!»
«Иван! Иван Павлович по-рыцарски! Того!» — забасил, захлебываясь майор. «Спаси, братец! Рубль на водку! Будь отцом благодетелем! Не дай погибнуть во свете лет! А золочу с ног до головы! Да ну же, спасай!»
«Какой же ты право! Женюсь на твоей сестре Марьей! Ей-богу, женюсь! Женюсь! Она у тебя красавица! Майоршу не спасай! Не надо! Ну и я! Не спасешь меня — убью! Жить не позволю!»
У Ивана Павловича закружилась голова, и он чуть-чуть не пошел ко дну. Оба обещания казались ему одинаково выгодными. Одно лучше другого. Что выбирать? А время не терпит. Спасу-ка я их обоих, порешил он. С 2 получать лучше, чем с 1. Вот это так. Ей-богу, Бог не выдаст, свинья не съест. Господи, благослови. Иван Павлович перекрестился, схватил под правую руку майоршу и указательным пальцем той же руки за галстук майора и поплыл, кряхтя, к берегу. «Ногами болтайте! Болтайте ногами!» — командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей будущности. «Барыня, жена, майор, зять! Шик! Гуляй, Ваня! Ха-ха-ха-ха! Вот когда пирожных наемся, да дорогие цигары курить будем! Слабо тебе, Господи!» Трудно было Ивану Павловичу тянуть одной рукой двойную ношу и плыть против ветра, но мысль о блестящей будущности поддержала его. Он, улыбаясь и хихикая от счастья, доставил майора и майоршу на сушу. Велика была его радость, а? Но увидев майора и майоршу, дружно вцепившихся друг в друга, он вдруг побледнел, ударил себя кулаком по лбу, зарыдал и не обратил внимания на девок, которые, вылезшие из воды, густою толпой окружили майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря.
На другой день Иван Павлович по проискам майора был удален из волосного правления, а майорша изгнала из своих апартаментов Марию с приказом отправляться ей к своему милому барину. «О, люди, люди!» Вслух произносил Иван Павлович, гуляя по берегу рокового пруда. «Что же благодарностью вы именуете?»
Антон Чехов. Загадочная натура.
Купе первого класса. На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахрамчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке. Пенсне то и дело спадает с ее хорошенького носика. Брошка на груди поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована. Против нее на диванчике сидит губернский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, новеллы из великосветской жизни. Он глядит ей в лицо, глядит в упор с видом знатока. Он наблюдает, изучает, удивляет эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает. Душа ее, вся ее психология у него как на ладони. «О, я постигаю вас!» — говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета. «Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта.
Да,
борьба страшная, чудовищная. Но не унывайте, вы будете победительницей, да!»
«Опишите меня, Вальдемар», — говорит дамочка, грустно улыбаясь. «Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра. Но главное, я несчастна. Я страдалица в вкусе Достоевского. Покажите миру мою душу, Вальдемар, покажите эту бедную душу. Вы психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!»
«Говорите, умоляю вас, говорите!» – прощебетал Вальдемар.
«Слушайте, родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый, малый, умный, но дух времени и среды, ну, вы компренете. Я не виню его, бедного отца. Он пил, играл в карты, брал взятки. Мать же, ой, ну что говорить. Нужда, борьба за кусок хлеба. Сознание ничтожества. Ах, не заставляйте меня вспоминать. Мне нужно было самой пробивать себе путь. Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости. Ах, первая роковая любовь. А институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая роковая любовь, а борьба со средой ужасно, ужасно, о сомнении, о муке зарождающейся неверия в жизнь, в себя. Ах, ах, вы писатели, знаете нас, женщин? Вы поймете. К несчастью, я наделена широкой натурой. Я ждала счастья и какого. Я жаждала быть человеком, да, была человеком. В этом я видела свое счастье.
«Чудно», — лепечет писатель, целую руку около браслета. «Не вас целую, дивная, А страдание человеческое, помните Раскольникова? Он так целовал.
Вальдемар, мне нужна была слава. Шум, блеск, тру-ля-ля. Как для всякой, к чему скромничать, недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного, не женского, нет, нет. И вот, подвернулся на моем пути богатый старый генерал. Ну, поймите меня, Вальдемар, ведь это было самопожертвование, самоотречение. Поймите вы, я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро. Ах, как я страдала, как невыносимо низменно пошлы были для меня объятия этого генерала. Хотя надо отдать ему справедливость. В свое время он храбро сражался. Бывали минуты, ужасные минуты. Ой, не могу. Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива. А у меня есть такой человек, Вальдемар. Видит Бог, есть. Усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение. Так о чем я? А, так вот. Старик умер. Ну, мне оставил кое-что. Я свободна, как птица. Теперь-то и жить бы мне счастливо. Не правда ли, Вальдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его. Но нет, нет, Вальдемар. Слушайте, заклинаю вас. Теперь ты отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой, отдохнуть. Ну, как все пошло, гад, глупо на этом свете. Как все подло, Вальдемар. Я несчастна, несчастна, несчастна. На пути опять стоит препятствие. Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко. Ах, сколько мук, если бы вы знали, сколько мук.
Ну что же стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите.
Что же? Шептал Вальдемар. Другой богатый старик.
Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову. Вздыхает и с видом знатока психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает. Краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки.
В рубрике «Художественные чтения» в продолжении юмористического цикла «Да что же это такое?» по произведениям Антона Павловича Чехова прозвучали рассказы «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» и «Загадочная натура» в исполнении актера, члена Союза театральных деятелей России Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Хорошего и светлого всем настроения. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова